Вопрос Рима разделяется на две части. Прекрасно, что итальянцы помнят свое прошлое, и как много здесь осталось, наверное, ничего не разрушено, однако это не так. Все-таки это был диктатор в самом деле, и, видимо, никакой возможности повлиять на него не было. Муссолини ориентировался на Юлия Цезаря, это был его кумир. Золя говорит, что Рим – это фальшивая столица Италии. Фасции – это пучки прутьев, розги, в которые воткнуты секиры. Муссолини берет это за свой собственный символ.
Вы слушаете подкаст Русской службы радио «Свобода» Фанайлова, Вавилон, Москва. Меня зовут Елена Фанайлова. Здравствуйте. В этом подкасте я разговариваю с художниками, литераторами, музыкантами, людьми театра и кино о духе времени, о том, как искусство связано с современностью, политикой, военными конфликтами. А еще могут ли быть у художника отношения с властью? Любые. «Вавилон, Москва», разумеется, это парафраз названия известного сериала «Вавилон, Берлин». А Москва – это точка сборки подкаста. Записаны эти разговоры могут быть в разных городах Европы. Сегодня как раз такой случай. «Художник за работой» – один из подзаголовков моего подкаста. Если вы помните, так назывался рассказ Альбера Камю о художнике по имени Иона, которого чуть не сожрал кит повседневности. Мои собеседники, художники 21 века, так просто не сдаются. Писатель Александра Петрова, жительница Рима и автор книги о нем и его обитателях, она называется «Аппендикс». Пару лет назад Александр провела для меня экскурсию по вечному городу, который перепланировал диктатор Бенито Муссолини. Наш разговор о снесенных памятниках и зданиях напоминает и украинский Ленинопад, и американскую войну памятников, которая с новой силой вспыхнула в этом году. Мы говорим об архитектуре, градостроительстве и жителях Рима.
Для меня было открытием, надо сказать, что когда мы говорим «Муссолинивский Рим», это вовсе не грандиозные архитектурные проекты, типа того, что может видеть турист в Эуре, Дворец труда или довольно грандиозное здание университета. А, как вы сказали, Александра, это провалы и изъятия. Это что-то, что Муссолини изъял из Рима для того, чтобы организовать два или три шикарных проспекта, которые, конечно же, производят такой вау-эффект для любого туриста, который оказывается на площади Венеции. Что про эти изъятия мы можем сказать? Во-первых, это две главных улицы, которые от Пьяцца Венеции отходят.
На этом изъятия не заканчиваются. В самом начале своего правления Муссолини поставил вопрос Рима, вопрос столицы, и там говорил о том, что вопрос Рима разделяется на две части – необходимость и величие. Но к величию можно прийти, только разрешив необходимость. Необходимость связана с жильем и коммуникациями. А величие он понимал как очищение античности от всего остального, что само по себе очень трудно представить в таком городе, который является, как говорят, слоеным пирогом или тортом Наполеона и так далее. Ну, ему это как бы удалось. Нам сейчас кажется, что все так и было, а на самом деле вовсе нет. И от площади Венеции как раз идут две улицы. Проспект Империи, как он раньше назывался, и улица Моря. Сейчас проспект Империи – это улица императорских форумов, а улица Моря – это улица театра Марцелла. Сложно себе представить, что обе эти улицы были густо застроены и, конечно, густо населены. Кроме этих артерий, была еще огромная артерия, которая еще не существует, это улица Виа Кончерацьоне, то есть улица, которая идет от собора Святого Петра к замку Святого Ангела. И вся эта улица тоже была густо застроена зданиями как средневековыми, так и эпохи Возрождения. Там также стоял дворец, построенный Браманте, в котором умер Рафаэль, и дворец, построенный самим Рафаэлем как архитектором для врача Льва X, папы Льва X. Знаменитые оба здания, описанные, но у нас осталось только описание в результате из рисовки. Они были разрушены, к сожалению.
Вообще-то это мне напоминает вот таким размахом и громадой планов огромные сносы, которые производились и в Советском Союзе, вплоть до 70-х годов. Такое ощущение, что любой правитель может зачеркнуть своей волей, что русское церковное наследие, что дворец Рафаэля.
Да, 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 совершенно верно. Но почти никто этого не ощущает в Риме. Часто даже можно услышать, как прекрасно, что итальянцы помнят свое прошлое, и как много здесь осталось, наверное, ничего не разрушено. Однако это не так, видимо, просто потому, что в Риме действительно так много всего, что все-таки осталось тоже немало.
Вы еще сказали удивительную вещь, что археологи вообще-то очень злые на диктатора за то, что он буквально со своей лопатой выходил на эти раскопки и разрушил несколько ценнейших слоев, ценнейших для археологов, потому что подземный Рим огромен, уходят на многие метры вниз те здания, в которых жили настоящие римляне. И мы сейчас имеем, даже несмотря на весь этот шикарный форум, шикарный с точки зрения современных людей, мы имеем только какой-то верхний слой. Археологи как-то пытались бороться с Бенито и покорными ему исполнителями.
Безусловно, пытались, писали обращения, убеждали. И даже были не только археологи, но и архитекторы фашистской формации, которые убеждали его, например, не разрушать вот это Спино дель Борго, улицу, которая идет от собора Святого Петра к замку Святого Ангела. Все-таки это был диктатор в самом деле, и, видимо, никакой возможности повлиять на него не было, потому что он сам решал, что хорошо и что плохо, и действительно бросался на эти археологические раскопки с лопатой, с голым торсом, как иногда можно увидеть на некоторых фотографиях и документальных.
То есть Владимир Путин не первый в демонстрации своего мачистского начала на фотокарточках?
Да, да, да. Мне кажется, что все это идет, как часто говорят итальянцы, они всегда в авангарде, и в плохом, и в хорошем.
Это вот любовь к большим проспектам, она ему была нужна для парадов. Он так понимал величие замысла.
Скорее всего, для парадов, потому что сразу же почти на них и совершались эти парады. И вот по Виа Кончелатсионе проходили фашистские парады, и по улице Империи, площадь Венеции, на которой можно было выступить с балкона.
Знаменитого, который знают все туристы, кажется.
Который знают все туристы, да, и место встреч под балконом. Это обычное место встреч в Риме. Все такие пространства, да, где можно было действительно показать себя. И мне кажется, что это все идет тоже от Древнего Рима. Сперва Муссолини ориентировался на Юлия Цезаря, это был его кумир. Но после 1936 года, после захвата Эфиопии, когда наконец-таки Италия стала империей, он стал ориентироваться на Августа. И вот этот августовский Рим и порядок, это все уже стало ему очень близко, и как раз-таки в 37-м, если не ошибаюсь, году была огромная выставка, посвященная Августу, где есть фотографии Муссолини рядом с знаменитой статуей Августа. Ну, все ее знают, она называется «Аугусто ди Прима Порта». Огромная статуя с амурчиком и на дельфине рядом с ним. И вот это стало символом как раз-таки мужественный такой очень красивый Август и Муссолини, который тоже себя, множество статуй Муссолини, его изображения, там тоже на этой выставке можно было увидеть Муссолини и Августа рядом.
Но еще один из запомнившихся мне моментов нашей экскурсии, это когда мы выезжаем на Виа Национале, и вы говорите, что Муссолини все это не придумал. Это шло еще от Виктора Эммануила, от эпохи 70-х годов XIX века, когда для страны было важно укрепить свою национальную идентичность. Наконец Италия стала единой, и поэтому возникает площадь Республики, проспект наций и пересекающие его улицы, которые названы именами городов.
Совершенно верно. Это не Муссолини начал, это вот такое экзальтированное разрушительство, что ли, оно началось еще вот как раз-таки при Викторе Эммануиле II. Осваивали этот новый город, такой маленький, провинциальный, наверное, городок.
Как им казалось.
Как им казалось, да. Совсем не подходящий вначале для своей новой роли столицы и европейского города, в которую король въехал не очень довольный, потому что об этом много говорилось, какой город должен быть столицей объединенной Италии. И вот, наконец-таки, был выбран Рим. Не сразу. Золя, который приезжает в Рим через короткое время после того, как все-таки он был выбран столицей, как раз пишет очень интересную брошюру, эссе про Рим, где он говорит, что Рим – это фальшивая столица Италии. Тогда особенно, наверное, было видно варварское, в каком-то смысле, разрушение древнего города. Были разрушены виллы с огромными парками, такие знаменитые, действительно, которые описывал Гоголь, да, вилла Людовизи, она была разрушена, и многие-многие другие, что нам сейчас трудно представить, но Виа Венето, вот эта знаменитая улица, которую называют улица сладкой жизни, она тоже была, в общем-то, освоена как раз-таки тогда, после объединения Италии, и нужны были новые здания для новой элиты. Безликими они тогда казались.
Я бы сказала, что два последних года для Европы, а теперь выясняется для всего мира, стали войной памятников или войной памяти. На американских землях южане борются против конфедератов путем того, что сносят памятники генералам-северянам, которые, собственно говоря, освобождали юг от рабства. В Украине сначала произошел Ленинопад, то есть освобождение от памятников советского прошлого. Вы рассказали о том, что, оказывается, вся история последних двух столетий фактически Рима – это борьба идей, борьба властителей за то, как они представляют себе архитектуру. Прекрасным образом стоят и муссолиниевские памятники. Не Муссолини, не памятники, посвященные Бенито, а памятники народным героям, которые в его времена выстраивались. Есть ли у итальянцев желание оспорить моменты своей истории, связанные с независимостью, или с теми героями, которые при фашизме воспевались, которым ставили памятники, или это совершенно такая нормальная уже часть послевоенной истории, которую нет смысла обсуждать?
Была полемика по поводу обелиска Муссолини, на котором, с одной стороны, написано «Дукс», да, «Дукс», «Дуче». С другой стороны написано 10-й год фашистской эры. С третьей стороны написано «Опера Балилла». «Опера Балилла» — это было прозвище такого мальчика 18 века, который боролся как раз-таки за независимость Италии против австрийцев. И он стал такой вот фигурой-символом. Некоторые даже сомневаются в его существовании, впрочем, но фашистская эпоха взяла его как такой символ. Это как бы символ октябрятства, можно сказать, или пионерии. Балилла — это как раз-таки дети до 8 лет. Потом есть разные другие градации, например, там авангардисты они назывались, да, это дети, по-моему, до 14 лет. Это касается мальчиков, а девочки назывались немножко по-другому. Маленькие итальянки или юные итальянки, они ходили в определенной форме. Опера Балилла, кстати, если мы говорим о монументе Муссолини, то как раз-таки весь Форо Италико, который когда-то назывался Форум Муссолини.
Это стадион.
Это стадион, да. Он сделан именно для вот этой вот структуры Балилла. Балилла, которая занималась воспитанием юношества. И она возникла в 26-м году, а в 28-м, если я не ошибаюсь, вот как раз стали делать этот вот форум Муссолини. И поэтому на обелиске...
Где поставили этот обелиск.
И поэтому на обелиске написано вот эта вот опера Балилла. Кстати, вот этот форум Муссолини, он, собственно, для чего сначала был сделан? Он был сделан именно для того, чтобы воспитывать, ну, скажем, сейчас физруков и тренеров. Даже спортивный стадион сначала предполагался именно для тренировок. Там были школы для физического воспитания сделаны, и постепенно они уже не только на физическое воспитание обращали внимание, но и также и на идеологию. И была полемика, и она до сих пор продолжается. Не стереть ли, соскрести ли имя, слово «Дукс» с этого обелиска? Кто-то отстаивает даже просто память, да, говорят, что это все-таки уже история. А есть люди, которые говорят, что надо это убрать, стереть. Ну, а множество соскребанных фасциев мы можем увидеть по всему Риму.
Фасции – это символ...
фашизма. Это символ фашизма. Это, собственно, тоже древнеримский символ, который несут в руках ликторы, охраняющие магистратов. Каждому магистрату полагалось определенное количество ликторов. Фасции – это пучки прутьев, розги, в которые воткнуты секиры. Муссолини берет это за свой собственный символ. И вот их в Риме множество было, и их можно увидеть. Я их очень люблю, я их собираю буквально. Их мало осталось, и они бывают в таком месте, до которого трудно добраться. Например, в одном лицее Вирджилио, он наверху, надо задрать голову, и тогда ты увидишь эти фасции. Или же на мостах можно их увидеть. Или на театре, даже на театре Марцелла, это кажется чем-то древнеримским. Ну, мало кто понимает, что одна часть театра Марцелла, который тоже был очищен от разных построек и вообще жизни, пришлось сделать ему такие контрфорсы, то есть подпорки. И эти подпорки – это эпоха Муссолини. То есть у него есть средневековая часть у театра Марцелла, и от этой средневековой части растут такие неприятные ноги. И это вот и есть муссолиневские кирпичные такие контрфорсы.
Саш, возможна ли ситуация, когда вдруг Муссолини захотят поставить новый памятник?
Если бы вы меня спросили 2 года назад, я бы сказала, ни в коем случае. А вот сейчас я ничего не исключаю. Ну, совсем недавно было подано заявление в мэрию от группы ностальгирующих пройти в честь марша на Рим, который состоялся 28 октября 1922 года, повторить этот миленький марш 28 октября. В 1919 году Муссолини создает официальную партию чернорубашечников, и в 1922 году он, собственно, приходит к власти. То есть король Виктор Эммануил III отказывается от власти в пользу Муссолини. Он прекрасно мог бы остановить фашистов, которые шли на Рим, но он этого не сделал. Видимо, он боялся за свое собственное место, за то, что это может плохо кончиться для него, кончится кровопролитием. Это был мирный марш, и Муссолини после него, правда, он не участвовал в нем, а приехал в спальном вагоне, отправился потом в гостиницу Савой, но не пожелал переодеться, явился к королю в таком виде и просил прощения: «Ваше Величество, прошу прощения, что я являюсь к вам в черной рубашке. Я ветеран борьбы, которая, слава богу, закончилась без кровопролития». Это был очень важный момент в истории фашизма, потому что все эти люди, которые пошли тогда на этот марш, среди них были женщины, военные, ордити, это люди, которые во время Первой мировой войны хотели сражаться до конца, и национализм толкал их тоже на вступление потом в фашистскую партию, как раз это соединяло их с Муссолини. Италия ведь, как мы помним, да, осталась очень недовольна тем, как развязалась Первая мировая война, она осталась как бедная родственница без своего куска пирога. Люди, которые шли вместе, потом им были оставлены сертификаты, и они получили за это деньги. И потом, в последующей жизни, уже в фашистской своей жизни, да, это было как бы таким лесе-пассе, можно так сказать, таким паспортом, который помогал им в их карьере. Те, кто не шел, это был как уже совершенно другой тип людей. Так вот, сейчас,
возвращаясь к
современной инициативе, да, люди, их немало, которые решили снова повторить этот подвиг. Им было отказано, мэрия им отказала. Но это правы, это коза Паун, так называемая, в честь Паунда они называются, между прочим. Все у нас к поэтам, да, итальянцы, они же без поэтов не могут. И Муссолини смотрит на Данунцио, да, и вот
много учиваются
у него, да. И вот эти люди тоже называются коза Паунд.
Саша, герои вашего романа «Аппендикс» периодически оказываются не только среди прекрасного барочного Рима или таинственного подземного Рима, они оказываются и в районах, связанных с строительством Муссолини.
Да, этих районов немало. И
это так называемое социальное жилье, можно так его характеризовать?
Да, наверное, это можно назвать социальным жильем. Это и Горбателло, но это и районы на периферии, на улице Тибуртино. Их довольно много, и даже тоже как бы не увидишь сразу, когда, если гуляешь по городу, по центру. Мой персонаж Вал, один из главных 8 персонажей, он живет со своей семьей на Монте-Маре. Это место не связано никак с фашизмом, но его семья связана с историей фашизма в том смысле, что его дед и отец, они как раз-таки антифашисты. И более того, даже коммунисты. Но в то же время они и строители. В это время, как мы поняли, у строителей было очень много работы. И тут такой парадокс. С одной стороны, они получали работу как раз-таки от фашизма, фашистов и их в чем-то притесняли, но они прекрасно могли сразу же найти работу, их увольняли из одного места, и они находили очень быстро в другом, потому что стройка была непрерывная. Потом этот персонаж Вал совершенно в другую эпоху, и он связан с вооруженной борьбой, или по-разному его называют, с терроризмом в Италии. Он из Трастевере, который тоже не является фашистским районом, но он проходит ночью, попадает сперва в Сан-Лоренцо, и дальше идет на периферию. И вот Сан-Лоренцо, он тоже напрямую связан с эпохой фашизма, хотя здание эпохи предыдущей, это был единственный район в городе, который дал отпор фашистам. Еще до марша на Рим они прошли по городу, сан-лорентийцы. Женщины вышли со сковородами чугунными на них, а мужики стреляли прямо из окон. Это такой был левый район, и люди иногда на время переходили в тюрьмы из этого района, потому что жили такой свободной жизнью, то есть там были и рабочие, ну вот они в штыки встретили этих фашистов. Фашисты на следующий день после марша на Рим пришли и довольно сильно расквитались с ними. К сожалению, именно этот район стал жертвой бомбардировок наших союзников. И очень много людей погибло. Вот мы говорим, Рим — открытый город. Даже почти никто не помнит о этих страшных бомбежках, а их было немало. Если я не ошибаюсь, около 300. Некоторые были очень-очень тяжелыми. И они коснулись как раз-таки вот этих периферийных районов, где жили в основном левые, рабочий люд. Сан-Лоренцо, потому что недалеко проходят железнодорожные пути. Как мы знаем, уже давно знаем, что да, наши союзники очень ошибались вообще. Лазомир иногда их подводил.
А может быть, они не хотели быть обвиненными в разрушении Капитолия, в папской резиденции, замка ангелов?
Вполне нельзя, возможно, и так, да. Нельзя это исключить, да.
Возвращаясь к Карбателе, я упомянула социальное жилье. Вы упомянули во время нашей прогулки, что когда разрушались здания для формирования вот этих прекрасных проспектов, людей-то нужно было куда-то выселять. И, как я поняла, Горбателло стала одним из мест, куда более или менее не совсем вот бедных людей, а таких, то, что мы называем low middle class, вот их туда отчасти перевозили.
Ну, это были скорее, да, люди, может быть, даже не middle class, может быть, мы их назвали бы бедными людьми. Да, их, например, вот эта Спина дель Борго вмещала в себя огромное количество домов и 5000 жителей примерно было выселено. Это только из этого маленького райончика. Мы сегодня видели огромные также вот эти проспекты, огромное количество населения, которое надо было как-то распределить. И вот Горбателло была одним из этих мест, где их расселяли по так называемым гостиницам. Причем женщины и мужчины должны были жить отдельно. Но если была семья, то женщина оставалась с детьми, а мужчины жили отдельно. И потом они могли пользоваться баней
в другом здании.
В другом здании в определенные дни. Или же после работы могли тоже пойти помыться не у себя дома.
Эксперимент почище советского, я бы сказала.
Да, да, потрясающий эксперимент. Но это были еще везучие люди, потому что многих других отправили за 25, 30, 40 километров в городки, которые были созданы, фашистские такие городки, как Априлья, или вот городок, который называется сейчас Латина, а назывался Литория. И они были просто вот построены, но на очень плохих территориях, где были болота, была малярия. И им еще нужно было как-то и осушать. Правда, не только жители Рима осушали болото, но были туда заселены, например, граждане из Венето. Переселили туда, и вот они массово тоже осушали болото. Городки эти существуют, и даже городок Латина жители недавно попросили снова назвать его Литория. Правда, никто не понял, почему. Вроде бы не из-за того, что это связано с фашизмом, просто почему-то они решили, что так благозвучнее.
Саша, давайте вернемся к красоте знаменитых построек. Например, кто из художников работал на Форо Италико? Там есть совершенно чудесные мозаики, чудесные фрески. Я уж не говорю о впечатляющих фигурах, которых более 60, всех этих спортсменов, которые представляют собой молодого героя от каждого региона. Это же реальные прототипы существовали у всех этих статуй. Так вот, кто работал в это время из, может быть, известных каких-то людей, если для нас символом советского арт-деко и сталинского арт-деко является Вера Мухина. Были ли какие-то вот персонажи подобные в муссолинской Италии?
Ну, их было очень много. Безусловно, наверное, художника, который на слуху, это Джино Северини. Одна из самых ярких фигур итальянского футуризма. Он работал над мозаиками на Форо Италико, форуме Муссолини. Мозаики... Это, конечно, Греция, как и вообще сам форум Муссолини. Это дело его Дель Дебио, такой молодой архитектор в то время. И он бредил действительно Древним Римом, как и Северини. Он мозаики сделал в тонах белый, черный, серый. Такое отсутствие пространства, как будто бы, да, ноль, конечно, объема. Такая вот полусфера. Фигуры, они идут как бы вот по полусфере, полукругу. И что неосознанно нас наводит на мысли о вазах, конечно, о древнегреческих вазах. Фигуры гигантские. Гигантские — это вот, как говорил Муссолини, проблема Рима, да, мы возвращаемся. Это необходимость и величие. И величие он связывал с очищением античности от всего остального и говорил, что здания эпохи Древнего Рима должны стоять в своем одиночестве, возвышаясь над другими. И вот эти гигантские фигуры, о которых вы говорили, 60 действительно статуй, от каждой провинции даже, не региона, а провинции, в самом деле тоже античные герои, четырехметровые, в каком-то сне таком об античности, потому что Северини — это сон об античности, и эти тоже юноши, правда, в основном все они с листочками на
гениталиях.
Кроме одного, который мой любимый, конечно. Я долго думала, кто он. Он в сандалиях, вроде бы не бегун. В руках у него ничего нет, потому что часто эти персонажи держат в руках что-то, что мы понимаем. Метает там диск, что-то еще.
Там даже хоккеист есть, я должна признаться. Даже.
А вот этого ничего в руках нет, но на ногах почему-то сандалии. Кто бы он мог быть, не знаю.
Там находился даже личный тренажерный зал для Муссолини.
Совершенно верно.
Он сохранился как-то?
Да, он сохранился. Сейчас там зал конференции, но мозаики Северини сохранились. Сейчас это Министерство экономики, а раньше это было Министерство корпораций. И там сохранилось очень много всего, и в том числе потрясающие витражи Северини. Огромные. Так что у него было немало работы для Муссолини. Вообще он был человек очень интересный. Был другом философа Маритена. Конечно, вращался вот в самых лучших кругах и парижских, ну и, конечно, со своими футуристами.
Мне любопытно, в Эуре часть вот этих огромных и прекрасных дворцов, они функционируют как административные здания, но что происходит с самым главным дворцом?
Там Гуччи или еще кто-то снял это все, и туда вообще уже не пущают. Там у них какие-то административные помещения, шоу-рум и что-то такое, шоу-мешоу. В общем, что-то такое.
И, конечно, это выглядит как какая-то грандиозная декорация, да. Или там основа для грандиозной, да, декорации какой-нибудь, да, новой империи. А какая новая империя? Конечно, это Гуччи. Конечно, это итальянский дизайн.
Панайлова, Вавилон, Москва, писатель Александра Петрова, римлянка о Риме. Нас можно слушать в архиве в приложениях Apple и Google, в Яндекс.Музыке, Spotify, а также на сайте Радио Свобода в разделе «Подкасты». Подписывайтесь, ставьте оценки в Apple подкастах. Жду ваши комментарии. Пока-пока.